В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Попытки самарских активистов оппозиции провести марш несогласных во время саммита «Россия-Евросоюз» в Самаре привели к жесткому противостоянию. Власти стали вести слежку за оппозиционерами, задерживать и арестовывать организаторов марша и журналистов, изымать компьютеры в редакциях и правозащитных организациях. Приговоренным в 2005 году к условным срокам бывшим нацболом Илье Гурьеву и Михаилу Гангану ужесточена мера наказания. Гурьев попал на полгода в колонию, а Гангану запрещено выезжать за пределы Самары и предложено находиться по вечерам дома. Еще один член оргкомитета марша Дмитрий Трещанин срочно призван в армию. К этой неделе Россия подошла к саммиту с Евросоюзом и встреча с госсекретарем США Кондолизой Райс в атмосфере не слишком приятной для партнеров. Тут и скандальное нападение на эстонские дипломатические миссии в России, и двусмысленные заявления Владимира Путина о том, что политика неких сил повторяет путь Третьего Рейха, сопровожденное не менее двусмысленными опровержениями, что США ввиду не имелись, и политические репрессии по отношению к организаторам антиправительственных акций. Все это не украшает важные визиты тех же европейских политиков к Волжским утесам. Воспоследовала реакция. Критики должны иметь возможность высказаться, заявил официальный представитель правительства Германии Томас Штек. Председательствующая в Евросоюзе Германия попросила российские власти дать оппонентам режима Владимира Путина возможность провести свое шествие в Самаре именно 18 мая. Хронику самарской политической жизни подготовил Сергей Хазов.
Власти Самары, разрешив под давлением представителей Евросоюза проведение в городе одновременно с Евросаммитом марша несогласных, дали понять, что не преследуют оппозицию. Однако события минувшей недели говорили об обратном. В Самаре преследовали активистов другой России, и на допросе у правоохранителей побывали все 5 организаторов марша несогласных. Были изъяты компьютеры в Ассоциации по защите прав избирателей «Голос», редакции самарского выпуска «Новой газеты» и информагентства «Регнум». Мэр Самары Виктор Тархов 10 мая лично приехал в городской общественный политический центр, чтобы объявить представителям квартирующих там партий и движений, что им нужно освободить помещение в 24 часа. Пока, правда, опечатали второй этаж ОПЦ, где находится Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» и фонд «Самара 21 век». Официальная версия – здание ОПЦ не соответствует нормам пожарной безопасности. А неофициальная, распространяемая среди самарской демократической оппозиции, общественно-политический центр закрыли перед Евросаммитом и намеченным на 18 мая маршем несогласных. Как бы, мол, чего не вышло. Гонения устраиваются не только на организаторов марша, но и на журналистов. Так, вечером 10 мая рубоповцы задержали корреспондента газеты «Коммерсант» и съемочную группу телекомпании РЕН-ТВ. Власть больше всего напугала, что организаторами шествия выступили самарские активисты Михаил Ганган и Анастасия Куртаджиева, комментирует политолог профессор Евгений Малевич.
Есть авангард красной молодежи, но чисто формально. Есть комсомол, а вот нацболы были представлены очень неплохо. Это одна сторона вопроса. И другая сторона вопроса. Самара либеральная, но она не прокасьяновская, тем более не прокаспаровская. Совершенно другой уровень жизни, нежели в стране в целом. Совершенно другой уровень потребления. Самарский, итальянский уровень потребления на втором месте после Москвы.
Как сообщил руководитель информационной политики правительства Самарской области Андрей Калядин, решение разрешить в Самаре марш несогласных было принято задолго до того, как об этом попросили представители Германии в Евросоюзе. Координатор Самарского регионального отделения Объединенного гражданского фронта Илья Алмосов.
Разрешение на проведение марша – это достаточно важная победа коалиции «Другая Россия». Разрешение нам удалось получить после того, как было принято решение изменить ранее заявленный маршрут, который был отклонен властями. С исполнительным директором регионального отделения УГФ Валерием Павлюкевичем общался представитель Германии, которая председательствует ЕС и которая заявила, что руководство Европейского Союза обратилось к президенту Владимиру Путину с призывом дать возможность провести демонстрации во время предстоящего 18 мая саммита ЕС-Россия в Самаре. Главное, чтобы во время марша не произошло никаких провокаций и все было в рамках закона.
Самарский губернатор Константин Титов не сделал никаких заявлений касательно марша несогласных. Большую часть времени губернатор проводит в санатории «Волжский утес», где с 16 по 18 мая пройдет саммит. Зарубежные политики, которые приедут на самарский саммит, не увидят марш несогласных. Санаторий «Волжский утес» находится в 200 километрах от Самары. Уже сейчас по автодороге от аэропорта до речного порта Тольятти через каждые 50 метров стоят по 2-3 пограничника, а под селом Царевщина – лагерь из палаток солдат внутренних войск. В ближайшие дни в Самару должны прибыть международные наблюдатели, чтобы контролировать ход марша несогласных. Нью-Йоркская неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» подвергла резкой критике самарские власти за репрессии, которые устраиваются накануне марша несогласных. В воскресенье 13 мая был задержан редактор самарского выпуска «Новой газеты» Сергей Куртаджиев, его дочь Анастасия и член Федерального комитета марша несогласных Юрий Черничук. Об этом Сергей Куртаджиев рассказал сегодня на пресс-конференции в Самарском доме журналиста.
Взяли всю финансовую документацию. На сегодняшний день я самый большой жулик и бандит в городе Самаре. Мои читатели и подписчики не получили газету и неизвестно, когда ее получат. Куда мне деваться? Я сейчас буду призывать и подписчиков, и читателя. Мне как защищаться от того, что пытаются прикрыть новую газету в Самаре? Если власти пытаются ее прикрыть, я должен обратиться к обществу и просить у общества поддержки. Мало того, что я сам приму участие, я буду сейчас призывать всех тех подписчиков новой газеты, всех журналистов, принять тоже участие в этом марше.
В Самаре были задержаны Сергей Шимоволос, представитель московской хельсинской группы из Нижнего Новгорода, и Ольга Чеботарева из Нижегородского правозащитного союза, которые приехали, чтобы провести мониторинг нарушений прав человека во время подготовки и проведения марша несогласных в Самаре. Задержанные правозащитники были доставлены в дежурную часть Средневолжского УВД на транспорте. В дежурной части они пробыли около получаса. Действия силовиков перед шествием оппозиции заставили правозащитницу Людмилу Кузьмину покинуть Самару, опасаясь, цитирую, давления со стороны МВД. Самара накануне Евросаммита производит впечатление самого неоппозиционного города России. На телеэкранах в местных новостях все спокойно, газеты также не пишут о марше несогласных.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, который приводит газета «Ведомости», 48% граждан кое-что слышали о маршах несогласных, 49% не слышали о них ничего, 5% внимательно следят за маршами. О готовности принять участие в этих шествиях заявили 3%, о пассивной поддержке 14%, о неодобрении 17%. 9% респондентов считают необходимым марши запрещать, 13% уверены, что несогласные представляют интересы широких слоев населения, и 24% интересы тех, чьи права были нарушены. По данным Левада-центра, 17% опрошенных одобряют действия несогласных, в декабре было 5%, 8% не одобряют, не слышали о маршах 55%, было 70%. Акции по разгону марша привлекли внимание граждан. Они вписались в медленный рост протестных настроений, которые происходят в России из-за разрыва между реальностью и ожиданиями людей, которые уверены, что экономический подъем обходит их лично стороной. В этой ситуации коалиция «Другая Россия» имеет шансы нарастить свой потенциал благодаря уличной политической активности, встречающей неадекватную реакцию властей. В понедельник, 14 мая, организаторы Самарского марша объявили об участии в нем лидеров «Другой России», главы Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова и писателя Эдуарда Лимонова. Мой собеседник, член Федерального политсовета Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович. Как вы оцениваете масштаб репрессивных действий властей в Самаре против оргкомитета марша несогласных?
При подготовке других маршей мы не сталкивались в такой ситуации, когда людей уже начали сажать в тюрьму, забирать всех подряд, давить на людей всеми способами, и давить не только на людей, но на их семьи даже. Поэтому то, что происходит в Самаре, вызывает у нас большую озабоченность. В этот четверг мы планируем в Москве пикетирование здания МВД с требованием прекратить этот силовой беспредел против организаторов марша.
Как тогда объяснить политику властей? С одной стороны, они применили репрессии и их продолжали, с другой стороны, в конце концов, дали разрешение на проведение марша практически в том же месте, где он и намечался.
Так называемая путинская вертикаль, она совершенно не работает и разваливается, потому что одной рукой разрешать марш, а другой рукой проводить вот такие силовые репрессии, это говорит о том, что команды не проходят. Разные органы власти, они проводят разную политику. Но мы с вами понимаем, что силовые органы, они подчиняются федеральному центру, а местная власть, она как бы действует по-другому. Поэтому, конечно, здесь в первую очередь силовые органы, которые подчиняются Москве, они вот ведут такую политику.
Власти все-таки решили федеральные откликнуться на призыв Евросоюза прежде всего?
Есть очевидная политика и очевидное понимание, что если даже иностранные правительства обращают внимание на то, что в России должна соблюдаться Конституция, это уже серьезная политическая ситуация, особенно накануне саммита. А то, что силовые органы продолжают свои репрессии, ну, это говорит о том, что они уже у нас забыли, как соблюдать Конституцию и, в общем, за этим не следят.
Если говорить о подготовке подготовки к маршу, вот о внутренней жизни оппозиции. По моим сведениям, есть какие-то недопонимания между сторонниками Лимонова в Самаре и ОГФ, и НДС Касьяновским.
Такая ситуация была, в первую очередь, потому что оказывалось и оказывается силовое давление на всех людей. Но со вчерашнего дня там создан единый штаб, который проводит подготовку к маршу. И, в общем, все противоречия сглажены, мне кажется. И я думаю, что марш будет подготовлен, несмотря на вот это давление.
Почему вы именно сегодня объявляете об участии в марше Гарри Каспарова и Эдуарда Лимонова? Не могут ли власти принять превентивные меры и препятствовать их приезду, приезду людей из других городов на марш?
Мы объявляем об этом заранее, ровно потому, что марш согласован, и он реализует наше конституционное право на участие в мирных манифестациях и шествиях. И мы заранее объявляем о том, что туда лидеры приедут и примут участие, чтобы люди могли тоже приехать и принять участие, те, кто имеет такую возможность. Потому что лидеры своим заявлением говорят, что они не боятся, и они готовы возглавить этот марш, несмотря на все давление, которое происходит.
А под какими лозунгами они его будут возглавлять?
Обычно те марши, которые происходят в регионах, они имеют общие лозунги с другими маршами. Это в первую очередь лозунг «Это наш город», лозунг «Нам нужна другая Россия», лозунг «Россия без Путина». А также в этих маршах всегда присутствует местная проблематика. Насколько я знаю, в Самаре она связана тоже с градостроительными проблемами, со строительством дорог, социальной проблематикой. То есть всегда есть повестка дня и федеральная, скажем так, общая, государственная и местная.
А Михаил Касьянов будет участвовать в марше?
Насколько я знаю, нет. Причины не являются политическими, а просто связаны с особенностями его графика.
А готовы ли вы к нижегородской ситуации? Предположим, марш будет разрешен, но часть его участников будет по дороге задерживаться, отсекаться, и окажется, что на улице, вот там, где должен проходить марш и митинг, просто не будет людей.
Как будет, так будет. В любом случае мы будем стремиться реализовать наше законное право на проведение согласованного мероприятия и марша несогласных.
У микрофона Михаил Соколов. Я беседовал с членом Федерального политсовета Объединенного гражданского фронта Мариной Литвинович. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». В Красноярске 14 мая прошла первая после выборов сессия законодательного собрания Красноярского края, созданного путем объединения этого региона с Таймырским и Ивенкийским округами. Из Красноярска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Бурмистрова.
Первая сессия прошла в новом, более просторном зале заседаний, построенном специально для парламента Объединенного региона. Непривычные для сибиряков стены из стекла по замыслу проектировщиков призваны символизировать прозрачность власти и повышать доверие к депутатам и чиновникам у простых красноярцев. Выборы в законодательное собрание Красноярского края состоялись 15 апреля. По их итогам из 52 депутатских мест «Единая Россия» получила 29, 8 КПРФ, 7 «Справедливая Россия», ЛДПР 3 место, СПС-2, независимые кандидаты 3 мандата. Председатель Красноярской избирательной комиссии Константин Бочаров вновь избранному парламенту дал высокую оценку.
Если посмотреть на этот состав, на тех депутатов, которые переизбрался, можно сказать о них только хорошее. В том плане, что они действительно являются профессионалами своего дела.
Новое законодательное собрание – площадка для работы, а не политической борьбы. Такими словами сегодня губернатор Александр Хлопонин открыл заседание. Все консультации с политическими партиями, независимыми депутатами и губернатором состоялись еще накануне. Тогда же были приняты все ключевые решения. Определена кандидатура спикера, поделены портфели руководителей и согласовано выдвижение губернатора Александра Хлопонина главой Объединенного края. Председателем законодательного собрания вновь был избран Александр Ус, занимающий кресло спикера вот уже 9 лет. Его кандидатура была единственной, и назначение не вызвало возражений даже у политических противников. Один из лидеров краевого отделения КПРФ Всеволод Севастьянов объяснил такое единодушие тем, что Александр Ус опытный депутат, и мало кто может составить ему конкуренцию.
Как спикер профессиональный, он, безусловно, человек подготовленный. Там взгляды политические, программы, там это все вопрос другой. А спикер, он квалифицированный. Особых оснований по поводу этому возмущаться или возражать не вижу никаких.
Процедура назначения спикера в новом парламенте была лишена интриги, хотя не все могло быть так гладко. После выборов лидер местного отделения СПС Сергей Шахматов сделал смелое заявление. Никита Белых должен стать спикером законодательного собрания. Его кандидатуру обещали выставить на голосование голосования. Однако через несколько дней Никита Белых, вопреки обещаниям, передумал работать в сибирском регионе, после чего местные правые также отказались от идеи видеть спикером представителя СПС. Сергей Шахматов взял свои слова обратно. Белых не единственный, кто передумал идти в депутаты краевого парламента. В числе отказников – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, губернатор Александр Хлопонин, мэр Красноярска Петр Пимашков, экс-губернатор Венкии Борис Золотарев и известный биатлонист Павел Ростовцев. Не пошел работать в ЗАГС собрание депутат Госдумы Валерий Зубов, возглавлявший партийный список «Справедливой России». Его коллега Валерий Сергиенко, избиравшийся в рядах КПРФ, напротив, принял решение стать депутатом законодательного собрания и написал заявление о сложении полномочий депутата Госдумы. Эксперты прочат Сергиенко место лидера крайкома КПРФ и этим объясняют отказ коммуниста от думского мандата. В кулуарах говорят, что вопрос об уходе действующего лидера КПРФ Владислава Юрчика уже решенный. Кстати, именно с Юрчиком связан самый громкий предвыборный скандал. 25 апреля, в день объявления официальных результатов выборов, Владислав Юрчик остался демонстративно сидеть на месте, когда присутствующие стали почтить минутой молчания память Бориса Ельцина. Свой поступок Юрчик объяснил неуважением к Ельцину. Как считают эксперты и сами депутаты, партийные фракции будут играть решающую роль в новом заксобрании. Партии, которые прошли в парламент, сформируют фракции и изберут по одному человеку для работы на постоянной основе. Депутат от «Единой России» Алексей Клешко обратил внимание, что в отличие от прошлого созыва, политики-единомышленники в зале разместились вместе.
Мы предложили фракционный способ размещения в зале заседаний. Примерно по политическому спектру и разделились этот зал. В центре «Единая Россия», слева КПРФ, справа, соответственно, ЛДПР, СПС и «Справедливая Россия».
Вновь избранный спикером «Единоросс» Александр Ус задача нового состава депутатского корпуса видит прежде всего в продолжении работы.
Предстоит прежде всего довести до практического воплощения те очень серьезные социально-экономические начинания, которые были сделаны в предшествующие годы. Их реализация за 2-3 года была невозможна. Я имею в виду и национальные проекты, и строительство университета, кардиологического центра, подъем села, который только-только начинается.
После объединения весной прошлого года Красноярского края, Таймыра и Венкии, полномочия главы региона перешли к красноярскому губернатору Александру Хлопонину. Быть ли ему главой сибирской территории должны решить президент России и депутаты законодательного собрания. Набравшее парламентское большинство «Единая Россия» кандидатуру Хлопонина уже выдвинула. Новый парламентский корпус поддержал. Значит, его переизбрание – вопрос уже практически решенный. Ни у кого из наблюдателей не вызывает сомнений, что Владимир Путин внесет имя Александра Хлопонина в список кандидатов на пост главы региона. А вот руководители Таймыра и Венкии Олег Бударгин и Борис Золотарев с 1 января остались безработными. Обоим губернаторам были обещаны достойные должности. Но пока они числятся помощниками в аппарате полпреда президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина. На днях стало известно, что Золотарев вошел в число претендентов на пост главы Бурятии. Экс-глава Венкии со своей стороны уже дал согласие. Однако республиканские политики выступили против выдвижения в президенты Бурятии чужака и к тому же не представителя бурятской национальности. Как считают политологи, чуждость интересам местных кланов – главное, что может помешать Борису Золотареву занять пост руководителя республики.
Из Красноярска сообщала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Бурмистрова. В Бурятии может смениться губернатор. Срок полномочий нынешнего руководителя республики Леонида Потапова истекает 9 июля. Президент Бурятии, 71-летний Леонид Потапов, на переназначение не рассчитывает. Газета «Коммерсант» сообщала, что конкурентом Бориса Золотарева в борьбе за президентский пост в республике может стать бывший сенатор от Бурятии Владимир Бавлов. В Кирове сменилась муниципальная власть. Она перешла от Компартии к Единой России. О вятской политической жизни рассказывает Екатерина Лушникова.
Главой Кирова и спикером Кировского парламента на первом заседании нового состава городской думы был избран бывший военком Кировской области генерал-единорос Владимир Быков. Несмотря на то, что согласно регламенту думы избрание спикера должно проходить тайно, голосование по предложению Единой России проводили открыто, рассказывает депутат от Компартии Марина Сазонтова.
Я возразила, что по регламенту думы это не предусматривается, но 30 один депутат проголосовали за то, чтобы выборы были открытым голосованием, то есть подконтрольно при всех присутствующих.
На заседании городского парламента присутствовали представители областной думы и городской администрации. А вот прессу из зала заседания, очевидно, чтобы не смущать стеснительных депутатов, попросили удалиться. Впрочем, ожидание продолжалось недолго, а результат был вполне предсказуем. 33 из 36 депутатов проголосовали за генерала Быкова. Однако кто в городе хозяин, до сих пор остается неясным. При нынешней запутанной системе муниципальной власти в Кирове одновременно существует два градоначальника. Просто называются они по-разному. Один глава городской администрации или сити-менеджер, а другой просто глава города. И год назад такой же знак власти, как и Владимиру Быкову, вручали сити-менеджеру Геннадию Плехову. Но кто бы ни победил в споре двух градоначальников, в выигрыше все равно останется кировский губернатор Николай Шаклеин. Поддерживая сразу двух, и Владимира Быкова, и Геннадия Плехова, губернатор добился давно желаемого тотального контроля над городской администрацией и городской думой. Единственный, кто остался не слишком доволен результатами выборов в городскую думу, это секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Игошин. Несмотря на то, что «Единой России» удалось получить до 90% депутатских мандатов в кировском парламенте, Игошину не удалось главное – провести своего человека на пост главы Кирова. Ставленником Игошина был Юрий Исупов. Эта кандидатура даже была согласована с Генсоветом «Единой России», однако в последний момент отвергнута на местном уровне. В споре двух элит Вятской партии губернатора Шаклеина и партии столичной Игоря Игошина победа пока осталась за губернатором. Нового выдвиженца «Единой России» Владимира Быкова поддерживает Вятская епархия. Православные надеются, что патриотично настроенный генерал, в отличие от прежнего градоначальника коммуниста Леонида Никулина, не будет препятствовать возвращению городу его исторического имени – Вятка. Что же касается последнего всенародно избранного вятского мэра Василия Киселева, то на него опять завели уголовное дело. Экс-мэра обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным областной прокуратуры, в марте 2004 года бывший градоначальник без проведения обязательного в данном случае конкурса заключил договор на ремонт вятских дорог с пермской компанией «Магистраль-сервис». Однако сам Киселев считает все выдвинутые против него обвинения просто вздорными, а уголовное дело сфабрикованным по заказу политических оппонентов.
Тут даже думать не нужно. Это именно так. Судить или возбуждать уголовное дело в отношении человека, который сделал дороги в городе Кирове, и после того, как уже больше года мэр города не работает в этой должности, по-моему, это вершина цинизма. Вы видите, или эта компания в целом по России, вот мэры городов стали, так сказать, какими-то изгоями общества. Если вы смотрите, и Владивосток, два мэра, и Томск, и Киров, и Волгоград. Это, если мы к тому времени снова возвращаемся, вы знаете, становится немножко страшно жить в России.
Если вина Василия Киселева будет доказана, бывшему градоначальнику может грозить наказание, размеры которого варьируются от штрафа от 500 до 800 минимальных размеров оплаты труда до тюремного заключения сроком до 7 лет.
Из Кирова сообщала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главе компании «Руснефть» Михаилу Гуцериеву предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. С него взята подписка о невыезде. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в столицу России. На пути в Москву госсекретарь сказала сопровождавшим ее журналистам, что отношения между США и Россией непростые, но ни о какой холодной войне речь не идет. Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер направляется в Москву в попытке разрядить напряженность между Россией и Европейским Союзом перед предстоящим 18 мая саммитом. «Дурной вестью для Европы», назвал министр энергетики США Сэмюэл Бодман, договоренность между Россией, Казахстаном и Туркменией о строительстве Прикаспийского газопровода. Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела академика Игоря Решетина. Академика обвиняют в незаконной передаче технологий Китаю, контрабанде, растрате и отмывании денег. Российский еврейский конгресс призвал самым тщательным образом расследовать убийство преподавателя еврейской гимназии в Петербурге Дмитрия Никулинского. Компартия Украины отозвала свою подпись под универсалом национального единства. В письме президента Украины Виктору Ющенко коммунисты заявили, что он нарушил несколько пунктов универсала. Европейский Союз продлил действие санкций против Узбекистана еще на полгода. Министры иностранных дел ЕС обнародовали декларацию, в которой выражается серьезная озабоченность положением с правами человека в Узбекистане. На юге Ирака погиб военнослужащий из Дании, еще 5 ранены. Группировка «Исламское государство» Ирака, связанная с Аль-Каидой, объявила, что держит в заложниках 3 американских военнослужащих и потребовала прекратить их поиски. Американский круизный лайнер сел на мель у побережья Аляски. На борту «Императрицы Севера» было около 290 человек. Всех удалось эвакуировать.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Президент Российской Федерации Владимир Путин уволил губернатора Амурской области Леонида Короткова. Это первый глава региона, снятый с работы из числа переназначенных самим президентом. Таким образом, Владимир Путин косвенно признал свою ошибку. Из Благовещенска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
Отставка амурского губернатора не стала сенсацией. Политическая карьера Леонида Короткова фактически закончилась с первым заявлением Генпрокуратуры о возможном возбуждении против него уголовного дела. В итоге таких дел возбудили целых 4. Теперь уже бывшего губернатора прокуратура намерена привлечь к ответственности по статьям халатность, злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходование средств, а также превышение должностных полномочий. Прокурор Амурской области Владимир Чистов уже заявлял, что намерен довести все уголовные дела до суда. Обвинение установило, что в декабре 2003 года Леонид Коротков обратился с письмом в региональную энергетическую комиссию с предложением включить расходы на содержание футбольного клуба «Амур» в энерготариф. Энергетики пошли навстречу губернатору. В итоге из кармана потребителей электроэнергии ушло более 40 миллионов рублей на содержание футбольного клуба. В прокуратуре утверждают, что таким образом администрация нарушила конституционные права граждан. Однако губернатор Коротков попросту перенял опыт соседних регионов. И в Хабаровске, и во Владивостоке футбольные клубы спонсируют энергетики. И в этом спонсорстве за счет потребителей электроэнергии прокуратура не находит нарушений закона. Другое дело, как выглядела форма соглашения губернатора Короткова с энергетиками и как в дальнейшем этим воспользовались его оппоненты, говорит главный редактор еженедельника «Мужской разговор» Сергей Багаев.
Все это назревало не в течение месяца, пока шло следствие, и оно до сих пор идет, а гораздо раньше. Потому что ведь дела, которые сегодня рассматривают следователи Генеральной прокуратуры, они относятся к 2003 году, когда действительно губернатор предложил увеличить тариф за счет 8-9 копеек на каждый киловатт, который потребляет население Амурской области, что в сумме составило 41 миллион. Причем, когда спросили, насколько это соответствует истине, он ответил достаточно интересно. Он сказал, что я же только предложил энергетикам, а вот то, что они расписались в этом, это их дело. Во Владивостоке и Приморском крае, когда протаскивали это решение, его протащили через краевое собрание, и депутаты его утвердили. То есть оно не было тайной за 7 печатями, и сделано все было законным образом. А у нас это было сделано именно так, как сделал бы любой удельный князек, ни с кем не согласовывая по сути свои действия. Мы-то об этом узнали достаточно поздно. Хотя в 2003 году были публикации на эти темы, но даже ведь ни один прокурор не дернулся. И состава преступления в данном случае не нашли. Другое дело, что когда в Москве стал неугоден Коротков, а неугоден он стал и партии «Единая Россия», которые видели на этом посту генерала Грызлова. Все, был использован весь ресурс и все делишки, которые вытащили из-под сукна, и использовали в деле.
Инициатором прокурорского расследования многие называют депутата Госдумы Константина Шипунова, который осенью 2006 года сделал несколько запросов в Генпрокуратуру, где изложил известные ему факты противоправной деятельности губернатора Короткова. До этого Шипунов возглавлял Амурское отделение партии «Единая Россия». Правда, недолго. Руководитель из путинской команды пришелся не ко двору. Амурские единороссы его не избрали на следующий срок. Бывший губернатор Анатолий Белоногов считает, что нет никакой политической подоплеки в решении президента сменить главу региона. За 6 лет губернаторства Леонид Коротков так и не смог создать эффективно работающую команду. А существующая занималась по большей части финансовыми махинациями.
В некоторых районах заработную плату бюджетники не получают уже по 3-4 месяца.
Причем это относится к медицинским работникам, к работникам культуры, к библиотекарям. Особенно те категории людей, которые получают заработную плату из сельских бюджетов. По 5-6 месяцев не получают. А почему? А потому что неправильно велась работа администрации. Я так считаю, я убежден в этом. Почему? При том, что при тех финансовых ресурсах, которые у нас есть, эту проблему можно было бы решать довольно-таки спокойно, если заниматься ее решением.
Показательно, что из всех дальневосточных субъектов Приморье получило из федерального центра меньше всего средств на развитие. Проекты, представленные областной администрацией, Москва посчитала невразумительными. Большой потенциал приграничного региона так и не был использован. Привлекать инвестиции в Амурскую область теперь будет другой губернатор. И, скорее всего, не из местных, считает редактор телевизионной экономической программы НЭП Вадим Морозов.
Эффективнее работают те губернаторы, которые из центральной России, те, которые не из местных. Я так думаю, что нам назначат губернатора.
Пока никто не называл фамилии возможных кандидатов со стороны. Если говорить о местном варианте, то кандидатуру временно исполняющего обязанности губернатора, 60-летнего Александра Нестеренко, отбрасывать нельзя. В администрации Короткова Нестеренко занимал должность начальника департамента по сельскому хозяйству.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Амурской области Антон Лузгин. Причина букета губернаторских дел все же политика. Леонид Коротков в подковерной борьбе обошел находившегося в списке кандидатов на пост губернатора Амурской области родственника спикера Госдумы Бориса Грызлова, а весной 2005 года нарушил правила современной политической жизни, создал прогубернаторский региональный блок «Мы за развитие Амурской области» из партии «Жизни» и «Яблоко», и блок опередил на выборах «Единую Россию». Это, в конце концов, и погубило Короткова, которому не дали войти в «Единую Россию» или укрыться в «Справедливой России». 20 мая пройдут последние в весеннем политическом сезоне заметные выборы мэра Волгограда. Предыдущий руководитель городской администрации Евгений Ищенко находится сейчас под судом. Из Волгограда сообщает Оксана Загребнева.
За 6 дней до выборов потенциальные кандидаты на пост мэра Волгограда продолжают бороться за кресло градоначальника в судах. А бывший градоначальник Евгений Ищенко почти год находится под стражей. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Сейчас на пост мэра Волгограда претендует 17 человек. Свою оценку к уходу предвыборной кампании дал волгоградский политолог Евгений Мельниченко.
Кампания эта довольно напряженная по накалу борьбы между кандидатами. Она превосходит предыдущие кампании по выборам мэра Волгограда. Ну и, естественно, по остроте того ущерба, который кандидаты пытаются нанести друг другу. Она имеет довольно скандальный характер. По количеству интенсивности недозволенных приемов она превосходит тоже все предыдущие кампании. Тех приемов, которые называются черным пиаром, выходят за рамки приличия.
Большинство кандидатов эксперты считают непроходными, называя их азартными игроками, для которых главное не победа, а участие с прагматичным расчетом. По мнению аналитиков, в списке кандидатов есть те, кто уже заключил сделку или готов пойти на соглашение с кем-либо из лидеров выбранного марафона, чтобы заработать в обмен на обещание снять свою кандидатуру. Задача других – торпедировать соперников. От своего имени организовывать скандалы, подавать на конкурентов в суд по заданию штабов более сильных кандидатов, нанявших их для этих целей. Уже полтора месяца кандидаты судятся между собой. Главными жертвами тяжб стали лидеры кампании – выдвиженец партии «Единая Россия», депутат Госдумы Василий Галушкин, член Компартии, депутат областной думы и бывший ее спикер Роман Гребенников и член партии «Справедливая Россия» предприниматель Олег Михеев. На сегодня известно, что фамилия Гребенникова будет в избирательном бюллетене. По решению суда Центрального района Волгограда он продолжает борьбу за пост мэра. С требованием снять Романа Гребенникова с регистрации в суд по очереди обращались двое его соперников. Депутат Гордумы Волгограда Александр Голда и председатель общественной организации «Боевое братство» Андрей Бабкин. Все те же кандидаты Бабкин и Голда обвинили в нарушении выбранного законодательства и предпринимателя, члена «Справедливой России» Олега Михеева. По их мнению, Михеев подкупал избирателей, используя для этого ресурсы группы компаний «Диамант». Также оппоненты кандидата Михеева упрекнули его в превышении предельно допустимого размера использования денежных средств не из собственного избирательного фонда на ведение предвыборной кампании. Иск был удовлетворен судом Центрального района Волгограда, и Михеева лишили регистрации. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который лично поддержал этого кандидата, расценил попытку устранить Михеева как политический произвол партии «Единая Россия», действующей в интересах Василия Галушкина. Сейчас Олег Михеев пытается вернуть себе статус кандидата на пост мэра мэра Волгограда. Его кассационную жалобу рассмотрят в среду в областном суде. Прокуратура Центрального района Волгограда уже вынесла кассационное представление, в котором указала, что решение райсуда по снятию с регистрации Олега Михеева является незаконным и подлежит отмене. Волгоградский политолог Инна Прихожан считает, что выборная кампания в Волгограде проходит по жестким правилам.
При каком количестве кандидатов обязательно будут попытки выбить из строя конкурентов самых сильных, это нужно иметь всегда в виду. И поэтому самые сильные должны очень четко придерживаться всех правил, чтобы там ни комар носа не подточил. Не все это придерживаются. Это показывает, что борьба идет достаточно жестко. Голосуют не на судебных заседаниях, и голосуют не на штабах, и голосуют не те люди, которые тебя окружают. Голосуют те люди, которые вот идут на улице. А вот эти все штабные игры, откровенно говоря, они не большое влияние имеют на результаты голосования.
Вопрос о снятии с регистрации кандидата от «Единой России» рассматривают в суде Центрального района. Отстранить Василия Галушкина от предвыборной кампании пытается другой кандидат, генеральный директор завода «Ахтубас» Акит Алахвердиев. Он обвиняет представителя «Единой России» в использовании административного ресурса и преждевременной агитации. Тем временем депутат Госдумы Василий Галушкин предстал перед волгоградцами еще и как участник конфликта с прессой. 7 мая Василий Галушкин должен был выступать в прямом эфире телеканала «Муниципальное телевидение Волгограда». Он решил, что вместе с ним в эфире будет и журналист областной телекомпании Ирина Медведева. Конфликт разгорелся за несколько минут до эфира, рассказывает главный редактор телекомпании МТВ Елена Тараян.
Мы ответили, что мы этого позволить не можем, потому что мы обязаны предоставлять абсолютно равные условия всем кандидатам. Все, кто были до него у нас, или говорили сами, или предоставляли какой-то материал. Студия у нас была подготовлена для того, чтобы он сидел там один. Но он слушать меня не стал, причем в грубой форме дал мне понять, что я тут вообще никто, и все решает он, хозяин положения, хозяин этого времени. Он все равно прорвался к нам в студию со своим журналистом, сел сам, куда решил. Операторам пришлось в срочном порядке, чтобы не срывать эфир, поворачивать камеры, менять там кабели и все остальное. Буквально за какие-то секунды нам пришлось камеры настроить их на другую студию. Это очень тяжело сделать. Для этого уже какое-то определенное время. Поэтому только 3 минуты у нас были в эфире неполадки. Все остальное время у нас шел абсолютно нормальный эфир.
Прямой эфир кандидат «Единой России» на пост мэра Волгограда Василий Галушкин посчитал сорванным. Выяснение отношений продолжилось после передачи. По словам журналистов и сотрудников МТВ, Василий Галушкин в выражениях не стеснялся. Депутат Госдумы расценил случившееся как провокацию. В его заявлении в прокуратуру также говорится, что телекомпания МТВ нарушает закон о выборах, проводя агитацию в интересах только одного кандидата, бывшего исполняющего обязанности мэра Волгограда Роланда Хирианова. По его мнению, в эфире канала МТВ выходят программы, которые дискредитируют других кандидатов. Телекомпания МТВ, в свою очередь, также обратилась в прокуратуру, посчитав действия кандидата «Единороссов» оскорбительными. Журналисты требуют от прокуратуры правовой оценки действий Василия Галушкина, применившего во время инцидента физическую силу против главного инженера канала МТВ Олега Зинченко. Как пояснил председатель Волгоградского облизбиркома Геннадий Шайхулин, в действиях телекомпании были определенные нарушения. По действующему законодательству кандидат в мэры имеет право приводить на программу своих сторонников. Была ли провокация со стороны сотрудников МТВ, а со стороны кандидата в мэры оскорбление, разберется прокуратура. За время предвыборной кампании в Волгограде несколько раз сменились исполняющие обязанности мэра города. Это связано с тем, что Роланд Хирианов, который чуть меньше года исполнял обязанности градоначальника, тоже участвует в борьбе за мэрское кресло. На время предвыборной кампании он ушел в отпуск, назначив нового исполняющего обязанности. Однако вскоре, нарушив избирательное законодательство, приостановил агитацию и вернулся к исполнению обязанностей главы города. По официальной версии, причиной для этого стало снижение темпов реализации в городе национальных проектов и социальных программ. Вину за это господин Хирианов возложил на глав администрации районов. Тогда 7 глав районов ушли в отпуск без содержания. Все они заявили, что их административный ресурс хотят использовать для поддержки на выборах мэра Волгограда кандидата Хирианова. Поэтому они приняли решение уйти в отпуск. Главы также опровергли информацию о давлении на них «Единой России», хотя 3 из них состоят в этой партии. Лидер же волгоградских единороссов, спикер областной думы Виталий Лихачев, заявил.
Все главы говорят, что прессинг-то с другой стороны. Прессинг со стороны действующей муниципальной власти на них идет. От «Единой России» никакого прессинга не было и нет. Нам не нужно, чтобы были какие-то привилегии. Нам нужно равнозначное отношение ко всем. Нам не нужно, чтобы вы кого-то пускали в школу, а кого-то нет. Есть закон, положено кандидатам обходить школы стороной. Все. Пройдут эти выборы, мы все равно должны будем встречаться, здороваться, общаться. Дробить общество – это самое последнее дело.
У волгоградского политолога Инны Прихожан своя версия временного возвращения Роланда Хирянова к обязанностям мэра.
Логика здесь такая. У него единственный ресурс – это административный. Как только он покидает кресло, он его лишается. Он у него тает на глазах. Поэтому для того, чтобы немножко подсобрать этот административный ресурс, поэтому он и вернулся. Идет избирательная кампания. В это время можно, конечно, говорить, что как только я ухожу, тут начинается всемирный потоп.
Спустя неделю Роланд Хирянов вновь ушел в предвыборный отпуск, поменяв исполняющего обязанности мэра. Таким образом, за год, прошедший с момента ареста и отставки Евгения Ищенко, городом успел порулить практически весь состав Волгограда. Мэрии. Роланда Хирянова также пытаются снять с регистрации его соперники. Станислав Терентьев, редактор волгоградской газеты «Колокол», обвиняет Хирянова в том, что тот слишком часто появляется на муниципальном телеканале, превысил предельно допустимый размер использования денежных средств, а также, нарушив законодательство, вернулся на время к исполнению обязанностей мэра. Другой кандидат, руководитель волгоградской телекомпании «Эрос» Дмитрий Крылов, обвиняет Хирянова в подкупе избирателей. В целом, в рамках предвыборной кампании было выявлено 15 фактов подкупа избирателей. По данным Гражданского комитета за честные выборы, их в несколько раз больше. Однако доказать наличие этого преступления очень сложно. Как пояснил председатель Волгоградского облизбиркома Геннадий Шайхулин, подобные случаи не редкость.
Мы с этим по работе вынуждены каждую избирательную кампанию сталкиваться. Часто звонят к нам в избирком по фактам подкупа. Всегда это требует проверки, потому что, как правило, мы либо не можем подтвердить сами факты этих нарушений. Очень часто люди отказываются давать какие-то письменные показания. Здесь может быть организованы и провокации в отношении того или иного кандидата. Количество обращений к нам в избирательную комиссию в геометрической прогрессии стало расти несколько дней назад.
Проверку фактов подкупа избирателей сейчас проводят правоохранительные органы. Свой прогноз результатов голосования 20 мая дал в интервью «Радио Свобода» политолог Евгений Мельниченко.
Я думаю, что все-таки Галушкин. Его уже знают, как он тут руководил. Он оставил о себе хорошие воспоминания. Перебороть такой электоральный ресурс довольно сложно.
Такие прогнозы делались еще в понедельник днем. Но в 19.25 на ленте новостей агентства «Интерфакс» появилось сообщение. Выдвиженец партии «Единая Россия» на выборах мэра Волгограда Василий Галушкин снял свою кандидатуру, а мотивы своего поступка он объяснит на пресс-конференции. К 9 вечера Галушкин появился перед прессой. Как он объяснил свой поступок? На линии Волгоград Оксана Загребнева.
Сегодня кандидат в мэры, депутат Госдумы и выдвиженец «Единой России» Василий Галушкин подал политическое заявление в горосбирком, где сообщил, что на него оказывают давление, угрожают его семье, были избиты члены штаба Галушкина. Этим фактом сейчас занимаются правоохранительные органы. По словам Галушкина, был момент, когда под этим давлением он был готов сойти с дистанции. Однако спустя час Галушкин отозвал свое заявление из горосбиркома.
Из Волгограда сообщала корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева. Комбинацию, проделанную единороссом Василием Галушкиным, сейчас можно оценить как довольно примитивный пиар-ход, призванный вызвать у доверчивых избирателей Волгограда сочувствие к кандидату. Теперь исход волгоградских выборов становится абсолютно непредсказуемым. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Бывший мэр Владивостока Юрий Копылов осужден на 4 года лишения свободы условно. Его преемник Владимир Николаев находится под арестом. Владивосток, видимо, ждут выборы. Сообщает Марина Лобода.
Ни один из градоначальников Владивостока не покинул свой пост с миром. Виктор Черепков, первый всенародно избранный мэр, был снят с должности указом президента. И хоть позже ему удалось через суд опротестовать указ Ельцина, кресло мэра уже было прочно занято Юрием Копыловым. Копылов отработал главой города 5 лет и оставил пост, проиграв на выборах молодому бизнесмену Владимиру Николаеву. Однако уйти на заслуженный отдых не удалось. 2 последние года он регулярно, как на работу, ходил в прокуратуру и в суд давать показания. Уголовное дело против него было возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Будучи при исполнении, без проведения конкурса подрядчиков и без согласования с городской думой, заключил договор с компанией «Сираяма» на поставку материалов для устройства колумбария. Колумбарий до сих пор не достроен, а суд насчитал ущерб казне города более 4 миллионов долларов. Сам Копылов считает решение суда неправильным и намерен его опротестовать.
Я убежден в том, что я занимался правильным делом, я правильно решал вопросы, и главное, что я все это делал в рамках российских законов. Я не нарушал законы.
Невиновным считает себя и нынешний градоначальник Владимир Николаев, больше известный во Владивостоке как лидер организованной преступной группировки по кличке Винни-Пух. В феврале против Николаева было возбуждено одно уголовное дело, а в марте второе. Мэру Владивостока предъявлено обвинение по той же статье «Превышение должностных полномочий». По данным следствия, градоначальник пользовал в личных целях вневедомственную охрану за казенный счет, ну а кроме того, неправомерно сдал в аренду сроком на 49 лет участки земли в элитном районе пригорода. Сейчас дело мэра передано из ведения края в Генеральную прокуратуру, а это не исключает выдвижение новых претензий. Так что нынче Владивостоком управлять фактически некому. Под стражей находится первый зам Николаева Алан Будаев. Еще пара заместителей отстранены от исполнения обязанностей в связи с возбуждением против них уголовных дел. На хозяйстве остался Юрий Корень, чиновник, ответственный за городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям. Политики готовятся к новым выборам мэра. Они могут состояться уже в нынешнем декабре. Ну а если учесть, что в декабре будут и перевыборы городской думы, то комбинации разыгрываются многогодовые. Бьются одновременно и за 35 депутатских мандатов, и за главное кресло города. Нашли желающие до выборов поменять городской устав. Обсуждаются два основных предложения. Формирование думы города по пропорциональной системе, то есть исключительно по партспискам. Во-вторых, предлагается должность мэра сделать представительской, а управляющего городом нанимать по конкурсу на контрактной основе. Кому это выгодно? В первую очередь партии власти, так считает депутат городской думы Дмитрий Новиков.
Если пройдут поправки, то ценность поста мэра, она, собственно говоря, упадет. Если пройдут партийные списки, Единая Россия получит пост председателя думы города Владивостока, и, соответственно, Единая Россия назначит конкурсного управляющего города Владивостока. Город будет взят партией, которая очень тесно связана с краевой властью. Политическая ситуация в городе зависшая. Все ждут каких-то кардинальных перемен. Все готовятся в том числе и к возможным выборам главы администрации города Владивостока и к выборам в Думу города Владивостока, которые однозначно состоятся 2 декабря этого года.
Как будет избираться мэр, предстоит решить городским депутатам на очередном заседании Думы.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода. Против мэра Архангельска Александра Донского, собравшегося баллотироваться на пост президента России, возбуждено очередное уголовное дело. Из Архангельска сообщает Игорь Ключников.
4 статьи Уголовного кодекса, 2 дела. Одно в суде, другое в разработке. Сам мэр Архангельска пока на свободе. Полгода назад Александр Донской заявил о своем желании баллотироваться на пост президента. Через неделю мэрию посетило областное контрольно-ревизионное управление. Через месяц самого градоначальника пригласили в прокуратуру. Сомнений в том, что между этими событиями есть вполне определенная связь, у Александра Донского нет.
Это абсолютно связанные вещи, потому что после того, как я заявил о том, что буду баллотироваться на пост президента, получил большое количество угроз с тем, чтобы я отказался от этой идеи. И мне было прямым текстом сказано, что если я не откажусь от этой идеи, то у меня возникнут большие проблемы, а в том числе будут возбуждены уголовные дела.
Заявление о желании стать президентом было не единственной причиной. Скорее всего, это стало последней каплей. Множество беспорядочных действий, непоследовательность и скандальные заявления – все это вместе изгубило Донского. Так считает политический обозреватель Архангельского областного телевидения Дмитрий Деменцев.
Мэр разругался и с теми, и с другими. Дальше пошли откровенные демарши. Ну и, естественно, наступает у людей раздражение в конечном итоге.
В конце мая в Октябрьском районном суде Архангельска состоятся предварительные слушания по первому уголовному делу Донского по истории с якобы поддельным дипломом о высшем образовании мэра и его незаконной предпринимательской деятельностью. Что примечательно, по обеим статьям серьезные сроки Александру Донскому не грозят, чего не скажешь о деле, которое пока только в разработке в областной прокуратуре. В своем пресс-релизе это ведомство сообщает, что расследуется дело о злоупотреблении служебными полномочиями. Прокуратура подозревает Донского в использовании средств городского бюджета, вопреки закону о государственной охране, на охрану лично себя и своей семьи, что нанесло ущерб в 3 миллиона рублей. Такая сумма тянет на срок до 7 лет, что не смущает Александра Донского.
То, что мне предъявляют, то, что я давал кому-то какие-то указания, либо сам заключал договора, этого не было, это самое главное. То есть нужно очень четко смотреть обвинение, то, что предъявляется. Само по себе обвинение не соответствует действительности.
Новая акция прокуратуры вызывает по меньшей мере удивление, говорит политобозреватель Дмитрий Деменцев.
Пометуя, как раньше умели, могли и работали наши органы охраны правопорядка, и то, как делают они сейчас, все это больше напоминает, честно говоря, некую суету, толчью в детской песочнице, где никто серьезно не может своего соперника, противника ударить.
Все это конфликт местного значения, федералы здесь ни при чем. Вся проблема в слабом губернаторе, который не терпит рядом с собой сильных соперников, сделал для себя вывод Александр Донской.
А губернатор, я думаю, я не знаю его позиции точно, потому что он мне ее не обозначал, но я думаю, что он пытается продемонстрировать Кремлю то, что он здесь наводит порядок. Несистемное поведение, они считают, что он должен быть наказан, поэтому он демонстрирует свою лояльность.
Исключить из рядов «Единой России» за нарушение партийной дисциплины. С такой формулировкой не так давно были изгнаны из Архангельского городского политсовета партии два сподвижника мэра Донского. Директор департамента связи с общественностью или департамента пропаганды Евгений Удалкин и руководитель аппарата мэрии Виктор Павленко. Примечательно, что последний был в числе основателей городской ячейки партии. Но это не помешало лидеру Архангельской «Единой России» Евгению Кожину инициировать и довести до конца очистку парторганизации от уклонистов из команды Донского. Комментирует Дмитрий Деменцев.
В чем именно заключалось нарушение дисциплины, никто так и не смог сказать, потому что прошло размежевание на уровне личных интересов, бизнес-интересов, между тем, как представляет себе Александр Викторович необходимость решения тех или иных вопросов и как представляет для себя возможность решения вопросов господин Кожин.
Самой команде мэра Архангельска тоже не все гладко. По собственному желанию уволилась начальник управления культуры и молодежной политики Любовь Земских. Это официальная формулировка. Неофициально говоря, что ответственная за городскую культуру не справилась с поручением мэра, не собрала необходимую массовку на один из митингов в поддержку своего шефа. Сам Александр Донской эту версию отрицает.
Ну, это логичная реакция, скажем так, тех людей, которые работают против меня, то есть пытаются использовать уволенных сотрудников, пытаются использовать какие-то другие ситуации для того, чтобы сказать вот подобные версии. На самом деле у меня такого рода к ней претензий не было.
Итого в остатке по-прежнему. Одно уголовное дело уже в суде, одно дело в разработке. Потенциальный кандидат в президенты, мэр Архангельска Александр Донской, так и не отказавшись от своих громких заявлений, дал подписку о невыезде и находится на свободе.
Из Архангельска сообщал Игорь Ключников. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 21 мая «История России. 17-й год и современность». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит радио.